Здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Чудесная минувшая неделя подарила нам новые знания о нашем руководстве. Не то чтобы совсем новые, конечно, но очень выразительные. Ну и по судебной части много приятного. И про нравственность не забыли, про межбюджетного распила. Классная неделька. Ну, обо всем по порядку. А начнем с большой удачи, которой был ознаменован конец прошлой недели. Мы сразу поняли, что это была удача, но сначала не твердо понимали, чья.
Бывший советник президента России Андрей Илларионов объяснил списание ливийского долга России во время завтрака Путина с Каддафи интересами лиц, возглавляющих госкорпорации. Аналогичная схема, как утверждает Илларионов, была применена при списании многомиллиардных долгов Алжира, Сирии и Ирака. СМИ подчеркивают, что всеми корпорациями, получившими сверхприбыли в результате этих сделок, руководят друзья Путина.
Странный все-таки человек этот Илларионов. Ну, был должен Каддафи России 4,5 миллиарда. Кому какая от этого польза, если он все равно их не отдает? Ну, не то чтобы в нефтяной Ливии не было денег, просто не хочет и все. А великая Россия, регулярно встающая с колен, чтобы нагадить на британского посла или победить в неравной войне с Боржоми, тут вдруг застенчиво ковыряет пальцем стенку и настоять на отдаче долга не может. Но два полковника, два орла нашли выход и на двоих съели российский долг во время завтрака. Да и зачем действительно Путину возвращать долг в российскую казну, если можно переложить его в другой карман? Не в свой, упаси Боже, это коррупция. А вот рассовать по карманам друзей, а уж они потом... Нет, что вы, не откатят, это коррупция. А вот просто подарят что-нибудь, или купят где-нибудь, или положат на счет кому-нибудь, ну, так просто, из дружбы. А с коррупцией Путин борется, даже не сомневайтесь. Видали, как кулачком стучал? Глаза, ух! А 4,5 миллиарда долларов, сказали России последнее «прости», как раньше сказали ей аналогичное «прости», 8 алжирских миллиардов. Ну, не впервые. Насчет того, что не впервой, вот об этой путанице с карманами бывший советник Илларионов во время своей онлайн-конференции в газете «Ру» рассказал еще одну чудесную историю. Дело было 3 года назад. Госкомпания «Роснефть» удачно подраспухла за счет ЮКОСа и вышла на лондонскую биржу и разместила там акции на 12 миллиардов долларов. Хорошо помню торжества по этому поводу. Национальные богатства, присвоенные олигархом Ходорковским, возвращаются родине. Ну, если Сечин нам родина, тогда да, потому что казна эти 12 миллиардов увидела примерно под тем же углом, что и в случае с Каддафи. Все деньги ушли на счета самой Роснефти. Как так? А так, молча. История эта оказалась виньеткой. А виньетка вот какая. Андрей Илларионов, будучи в ту пору советником президента России, решил уточнить, бывало ли такое раньше в мировой экономической практике, чтобы государство реализовало свое имущество, а денежки пошли не в казну, а левее, да еще с последующим распилом в виде бонусов менеджерам. И начал Илларионов обзванивать коллег. Никто из западных коллег даже не понимал, о чем речь. А один восточный коллега из экономического отдела ЦК Компартии Китая, когда понял, сказал Илларионову, не может быть, что вы звоните из Кремля, что вы советник российского президента, вы, наверное, просто мошенник. Оказывается, у них там в Китае за гораздо более мелкие шалости с бюджетными деньгами чиновников казнят в торжественной обстановке. Причем перед казнью бывший чиновник еще просит прощения у народа. Представляете, речь Игоря Ивановича Сечина с лобного места. А если перед этим еще Макаревич споет, это ж какой культурный досуг получается. Тему продолжит мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртень.
Загадочные нации китайцы. Второй такой не сыщется на свете. Одним лишь рисом круглый год питаются. И плюс к тому наивны, словно дети. Да разве ж им постичь мозгами-куцами всю широту менталитета русского? Они живут законами Конфуция, а мы не влазим в эти рамки узкие. Ведь путь у нас особый, как известно, и логике обычной непокорной, что невозможно в ихней поднебесной, на раз проходит в нашей подковерной.
Теперь отчасти в продолжение темы различий между поднебесной и подковерной новости олимпийского строительства.
Накануне визита комиссии МОК российские официальные лица, отвечающие за подготовку Сочи к зимней Олимпиаде 2014, выразили уверенность, что работа идет по графику, пишет газета «Время новостей». В то же время в самом МОК подтвердили, что хотели бы узнать о причинах кадровых перестановок в госкорпорации «Олимпстрой».
Уважаемые господа, в госкорпорации «Олимпстрой» все тоже идет по графику. Оттуда ушли Семена Вайнштока и поставили туда мэра Сочи Колодяжного. Сочи им уже освоены, а тут новые 12 миллиардов долларов сами в глаза заглядывают и просят: «Попили нас». А Вайншток хотел полного контроля над ситуацией. А в последние недели, говорят, хотел еще попасть на прием к Путину, чтобы открыть глаза царю-батюшке на ход вещей. А ход вещей, надо вам сказать, таков, что лучше было бы царю-батюшке не летать в Гватемалу, ибо икра, девки и Плющенко для презентации у нас всегда найдутся. А вот олимпийских объектов нет, и непонятно, откуда им будет взяться. Расчеты денег и времени сделаны на глазок, свободных земель в Сочи нет, где селить 200 тысяч рабочих – неясно. А главное – пейзаж. Пейзаж бляха-муха оказался горный. Вот какая неприятность обнаружилась после победы на конкурсе. И как возить туда-сюда через эту гору 500 000 гостей, когда Сочи и сейчас одна сплошная пробка, один дьявол ведает. Но все это, конечно, подробности, ибо позор случится через 6 лет, а 12 миллиардов долларов большими кусками падают сейчас. Притом, примите во внимание, позор упадет на Россию, а финансирование падает на чиновника. Странно было бы тормозить. Теперь несколько слов о сверкающей колеснице правосудия. Она прет по указанной дороге, набирая скорость, хотя некоторые несознательные еще пытаются ставить палки в колеса.
Свидетели на процессе по делу Незлина Евгений Решетников и Геннадий Цигельник, отбывающие 18-летний срок заключения за несколько убийств, заявили, что ранее, по требованию следователей, они оговорили крупнейшего акционера ЮКОСа Леонида Незлина и экс-главу службы безопасности компании Алексея Пичугина, назвав их заказчиками этих убийств, передает Интерфакс.
Ой, бедный судья Новиков, ведущий дело Невзлина. Свидетели бегут в рассыпную, а которые не бегут, потому что уже сидят, дают совершенно деструктивные показания. А ведь как все складно шло. Следователь Буртовой и следователь Банников, два бесстрашных синих бойца из генпрокуратуры, договорились с убийцами, что суд даст им на 10 лет меньше, если убийцы будут умничками и назовут заказчиком убийств не настоящего заказчика, а Невзлина с Пичугиным, Буртовой и Банников. Запомните эти имена. Эта пара синеньких проявила государственный подход к делу, ведь государство позвало их закопать ЮКОС, а не искать реальных организаторов преступлений. Правда? Ну, убийцы назвали, кого им было сказано, но вот с судом Буртовой и Банников ни о чем договариваться не стали. И убийцы, получившие на полную катушку 18 лет, слегка подобиделись. Ну, не по понятиям получилось. Гнилой базар. Ну, и отказались от показаний на суде. Причем это было только начало. Потому что наутро в суд доставили осужденного Пичугина, и синеватый портрет прокуратуры начал отливать уже совсем в черненькое.
Впервые прямое предложение о даче ложных показаний на руководство ЮКОСа поступило от следователя Банникова, заявил Пичугин, выступая на суде по делу Невзлина. Спустя год это предложение поступило вторично. По словам Пичугина, в конце марта 2005 года любую негативную информацию на Невзлина, Ходорковского, Брудно и других руководителей компании требовал дать начальник управления генпрокуратуры по расследованию особо важных дел Лысейко. В противном случае он сказал, что меня ждет пожизненное заключение, заявил Пичугин.
Здесь следует заметить, что в отличие от кидалы Банникова, господин Лысейко оказался честным человеком. Обещал Пичугину пожизненное заключение, если тот не согласится лгать суду, и обеспечил пожизненное. И теперь Пичугин с видимым удовольствием кладет с прибором на несчастного судью Новикова, который, бедолага, грозился ему давеча уголовной ответственностью за отказ от дачи показаний. Страшно напугал. Жалко человека. Я, конечно, имею в виду судью. Сидит под триколором и страдает. А он же не герб, у него голова-то одна. Ее же оторвут, если Невзлин выйдет из этого процесса не убийцей. А судья не Пичугин, ему есть что терять. Даже не знаю, что посоветовать человеку. Ну ничего, зато без всяких сбоев прошло и быстро завершилось слушание иска Гарри Каспарова к движению «Наши». Каспаров по наивности полагал, что нашисты в своей листовке обозвали его, цитирую, «предателем, вором и американским гражданином». Но оказалось, во-первых, обзывали не нашисты, а во-вторых, не его.
Савеловский районный суд решил, что указанный в листовках американский гражданин Каспаров не имеет никакого отношения к лидеру ОГФ Гарри Каспарову, подавшему иск. Согласно решению суда, Каспаров не представил доказательств того, что указанная на листовках информация касалась именно его, а не какого-либо иного лица. Кроме того, суд указал на отсутствие доказательств того, что листовка отпечатана движением «Наше».
Тяжела работа судьи. Как не ошибиться? Как не принять в торопях неверного решения? Это ведь только на первый взгляд тут все понятно. Вот хамская листовка, вот ложь, вот авторы лжи. У них-то самих сомнений в собственном авторстве не было. По крайней мере, у пресс-секретаря движения «Наше» Кристины Потупчик, когда ей позвонили с сайта «Избранное».
Тут листовка, которая появилась в интернете от имени организации «Наши» с призывом вступить в штаб на защиту президента от организации «Другая Россия» после выборов 2 декабря.
А что вы хотите непосредственно узнать? Наши ли это листовки?
Ваши ли это листовки?
Это наши листовки.
Конечно, можно было попробовать допросить в суде эту гражданку Потупчик, если, разумеется, она Потупчик до такой степени, что пришла бы в суд. Но во всем этом не было бы юридического блеска, свойственного судье Адамовой. А юридический блеск, он же как раз и заключается в том, чтобы черное оказалось белым в строгих правилах искусства. То же самое с идентификацией пострадавшего. Авторы листовки звали граждан дать бой другой России и писали гадости про Каспарова. Вроде все понятно, да? Так это вам понятно, потому что у вас нет юридического образования. А Фемида задумалась, поковыряла в носу, ее осенило. Паспортные-то данные в листовке не указаны. Причем же тут гражданин Каспаров Гарри Кимович, 63-го года рождения. О, спасибо за прецедент, судья Адамова. Стало быть, теперь можно, да? Отлично, записывайте. Грызлов тупица, Медведев вор, Путин лжец. Я никого не обидел? Ах, как хорошо без паспортных данных. Неплохо обстоит дело с правосудием и в Белоруссии, ну, союзное же государство. Тамошняя старшая сестричка нашей Фемиды начала практиковать раньше, и политзаключенные там с 90-х годов, и враги президента начали гибнуть раньше, чем у нас. А на минувшей неделе ничего страшного, обычный воспитательный момент. Несколько месяцев назад тамошние менты разогнали оппозиционный митинг и задержали нарушителей порядка. Следствие было проведено блистательно и стремительно. Выяснилось, например, что один из демонстрантов, свежеотчисленный студент Андрей Ким, будучи левшой, ни за что ни просто заехал по левому же уху подошедшему капитану ГАИ. Вы не пробовали, будучи левшой, ударить кого-нибудь кулаком в левое ухо? А вы попробуйте. Если сумеете, прямая вам дорога в белорусские судьи. На этом аномалии не прекратились. Обидев сотрудника ГАИ в извращенной форме, студент Ким почему-то не побежал прятаться, как сделал бы на его месте любой нормальный экстремист, а продолжал ровно идти в рядах демонстрантов и был задержан только через полчаса и уже не на демонстрации. Обо всем этом суду честно рассказал сотрудник в штатском, шедший, по его словам, в полутора метрах сзади Кима, но, видимо, побоявшийся задерживать экстремиста, умеющего бить кулаком левой руки в левое ухо. Этот топтун и оказался единственным доводом обвинения, потому что на видео хорошо видно не как бьет Ким, а как бьют Кима. Дефект пленки должно быть. В общем, Андрей получил 1,5 года колонии, и это он еще дешево отделался.
2,5 года колонии получил за избиение сотрудника милиции участник демонстрации в Минске Сергей Парсюкевич. Сам Парсюкевич, в прошлом майор милиции, объявил голодовку в СИЗО, был избит сотрудником спецприемника и подал на него в суд. Сразу после этого уголовное дело об избиении сотрудника милиции было заведено на самого Парсюкевича.
Вот, учитесь, министр Нургалиев, как держать в дисциплине сотрудников. Поезжайте в союзный Минск на повышение квалификации. Правильный урок всем бывшим ментам. Сидеть тихо, не высовываться. И с оппозицией, чтоб ни-ни. Кстати, очень удачно для белорусских властей, я имею в виду. У Парсюкевича тяжелая астма, что придает этому уроку союзного гуманизма дополнительную прелесть. Кстати, я так и не понял. Мы же с Белоруссией вроде в одном государстве состоим, да? Я помню, смета какая-то была. Пал Палыч Бородин при смете. Ау, Павел Павлович, вы только насчет сметы или, может, загляньте на подведомственные просторы? И вы тоже, господин адвокат-общественник Кучерена, может, все-таки спросите у батьки, ну так, для приличия, они там совсем с глузду съехали или притворяются? Вы же организовали мониторинг нарушения прав человека на Западе, да? На карту посмотрите. Вот это Запад и есть. Ну а пока мест нам не до Белоруссии, да и на родных просторах продолжаются прежние идеологические забавы.
ФСБ заявила о готовности предоставить доступ к архивам во избежание фальсификации истории, передает Интерфакс. Вы знаете ту программу, которую разрабатывают наши западные оппоненты, чтобы фальсифицировать историю, заявил начальник Центра общественных связей ФСБ России Сергей Игнатченко. И под это даже выделяются деньги. Получается, что наши производители кино фактически льют воду на мельницу противника. Конец цитаты.
Идеологически незрелые граждане, льющие воду на мельницу противника. Какой слог! Вроде из нафталина, а пару раз встряхнуть, и пиджачок, как новенький, можно носить снова. А западные оппоненты, фальсифицирующие историю, это действительно жуть. Взять хотя бы последний фильм Анджея Вайды «Катынь». Это же, небось, чистая фальсификация. Недаром ни один российский кинопрокатчик его не взял, да и Добродеев с Эрнстом что-то не дерутся за право показа. А не надо потому что фальсифицировать, господин Вайда. Правильно, товарищ Игнатченко, давайте зададим им перцу, откроем архивы ФСБ. Вот насчет Катыни, в частности. Тем более еще Горбачев обещал. Когда можно зайти посмотреть архивчик? В понедельник можно? Во вторник? В среду? Вы дайте знать, ладно? А мы пока вместо раскрыв варежку, посмотрим что-нибудь правдивое, нефальсифицированное, вроде блокбастера Первого канала «Личный номер», про бойцов ФСБ, спасающих человечество от заговора Бен Ладена и Бориса Березовского. Теперь пара слов о дополнительной ясности, которая установилась в нашем родном журналистском цехе.
Съезд Союза журналистов России упразднил должность генерального секретаря Союза, которую занимал Игорь Яковенко, и подверг критике прежнее руководство Союза за излишнюю политизацию. Как отметил главный редактор российской газеты Владислав Фронин, руководителям Союза журналистов нужно, цитирую, «определить приоритеты, выделить главное, научиться взаимодействовать с властью, без которой словами о журналистской солидарности ничего нельзя добиться».
Святые ваши слова, господин Фронин, определили, наконец, приоритеты российской журналистики, честно выделили главное – взаимодействие с властью. Это пускай в других широтах журналисты апеллируют к обществу и отправляют в импичмент взорвавшихся президентов. А мы смело подползем к начальству и в острой конкуренции, лежа в прахе, обнимем царские сандалии. Будем считать это частным случаем взаимодействия. Ну, с журналистикой теперь, надеюсь, наладится окончательно. Остается, как всегда, подтянуть нравственность. Давно эту гайку федеральным инструментом не вертели.
Президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая предложила создать при новом премьер-министре России комиссию по нравственности. В задачи комиссии должны, в частности, входить выработка предложений по обеспечению госполитики в сфере духовности, разработка критериев нравственного поведения и подготовка законов, ограничивающих бесконтрольность СМИ.
Разработкой критериев нравственного поведения до Путина много занимались Господь Бог, Верховный Раввинат, Святая Римская Инквизиция, Максимилиан Робеспьер, Коммунистическая партия Советского Союза, Дружный коллектив Красных Кхмеров, еще 158 тысяч частных лиц и организаций. Видимо, как венец этих усилий миру и явилась профессор Вербицкая, ударенная идеей контроля за всем, что дышит. Развитие событий расскажут газеты 2018 года, обзор которых предоставило агентство на голубом глазу.
Комиссия по нравственности при премьер-министре России утвердила список нравственных эталонов, пишет газета «Нагорная правда». В этот список вошли председатель комиссии и все ее члены, а также члены их семей. С января будущего года нравственные эталоны будут освобождены от уплаты налогов, обязанности тормозить перед пешеходным переходом и 2-3 христианских заповедей по выбору эталона. Провалом закончилась очередная попытка Гарри Каспарова доказать в суде, что он Гарри Каспаров. Сообщает журнал «Черная клетка». Привлеченный Каспаровым в качестве свидетеля компьютер, с которым чемпион мира когда-то играл, не смог доказать, что он компьютер, и заглючил прямо в зале суда. С коллективной просьбой обратились к президенту России его друзья, сообщает сайт «Мой узкий круг .ру». Друзья просят срочно простить долги какой-нибудь стране на общую сумму 10-12 миллиардов долларов, потому что скоро лето, а нормально отдохнуть буквально не на что.
Но вернемся в день сегодняшний и глянем в Государственную Думу. Как они там, избранники народа, не скучают ли? Ой, нет, не скучают.
Депутат Илюхин предложил коллегам отреагировать на показанную накануне по телеканалу НТВ видеосъемку того, как вице-спикер от ЛДПР Владимир Жириновский стреляет по домашней птице из окна железнодорожного вагона. Илюхин заявил, что речь идет об авторитете Госдумы. В ответ представитель фракции ЛДПР Сергей Иванов, обращаясь к членам фракции КПРФ, предупредил: «Многие вещи, касающиеся ваших руководителей, тоже документально подтверждены».
О да. На фоне документально подтвержденной уголовщины советских генсеков вице-спикер Госдумы, палящий из окна вагона по курицам и коровам, выглядит безобидным сельским сумасшедшим. А пускай себе оттягивается чувачок. Ей-богу, ему в жизни не выбить из родины столько очков, как коммунистам. Что ж до авторитета Госдумы, то, боюсь, опасения Илюхина напрасны. Авторитету этой Госдумы ничего повредить уже не может. Поздно пить боржоми, тем более его нигде нет. И напоследок о приятном. Нет, бывают в жизни радости, бывают.
Президент России Владимир Путин удостоен премии Людвига Нобеля, старшего брата Альфреда Нобеля, цитирую, «за ряд заслуг в восстановлении порядка и законности на территории Российской Федерации». Об этом сообщает news.israel со ссылкой на Рейтер.
Премию Людвига Нобеля с земли подобрал и Путину присудил некто Евгений Лукошков, российский бизнесмен и, как он сам себя называет, театральный деятель. Очень удачный выбор совершил этот бойкий господин. Во-первых, приятнейшим образом прогнулся и осуществил мечту Петра Ивановича Бобчинского. Теперь государь-император знает, что, мол, есть такой Евгений Лукошков. Но главное в искусстве – гармония формы и содержания, не правда ли? Так вот. Вся эта российская премия Людвига Нобеля абсолютно нелегитимна, о чем имеется специальное разъяснение Международной ассоциации Нобелевского движения. Попросту говоря, бизнесмен и деятель Лукошков имя Нобеля для своей синекуры попросту спер. Так что все получилось очень складно. Награда нашла адекватного героя. Счастья вам!
Все у Вовы по уму. Дайте Нобеля ему.
Только черно кобеля не обелят Нобеля.
Не-а! Ага. От архивов хошь ключи? Не стесняйся, получи.
Но о том, что там нароешь, лучше в тряпочку молчи.
Это верно. Тихо. Бабки сочинские надо распилить на части.
Рей девиз Олимпиады, главное участие.
Участие! Казнократ китайский в страхе, спер юань, торчи на плахе.
Если брать пример с Китая, опустеет Русь святая.
Верно, мы с тобой останемся. В Минске дружно менты суд, флаг гуманности несут.
Поучиться нам у бати неугодных вырубати.
Гарри плохо поддается идентификации.
Каждый третий так зовется в нашей федерации.
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».